Урок 10. Новый Завет. Памятный стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Книга Иеремии, 31 глава, 31 стих. Ключевые вопросы. В чем сходство Ветхого Завета и Нового Завета? Какую роль в Завете играет закон? С кем были заключены эти заветы? Что подразумевает послание к евреям под лучшим заветом? Какова связь между заветом и небесным святилищем? На карикатуре в одном журнале был изображен бизнесмен-руководитель, стоящий перед группой других руководителей. В руках он держал коробку с моющим средством и показывал ее остальным. Он с гордостью указывал на слово «новинка», написанное большими красными буквами на коробке. Затем руководитель сказал: «На коробке написано «новинка», потому что она новая». Получилось все, что стало новым, коробка со словом «новинка». В определенном смысле можно сказать, что таков и Новый Завет. Основание Завета — та основная надежда, которую он содержит для нас. Основные его условия те же, что содержатся и в Ветхом Завете. Этот Завет всегда был заветом Божьей благодати и милости, заветом, основанным на любви, преодолевающей человеческие слабости и поражения.
Воскресенье, 30 мая. Вот наступают дни. Прочитайте Иеремия 31 главу с 31 по 34 текст.
«Придет время, — говорит Господь, — когда Я заключу с родом Израиля и с родом Иудеи новый союз. Не такое, что Я заключал с их отцами в день, когда, держа их за руку, выводил из Египта. Тот мой союз они сами нарушили, хотя Я был владыкой их, — говорит Господь. Вот какой союз Я заключу тогда с родом Израиля, — говорит Господь. Вложу Я в них закон мой и на сердцах напишу его. И Я буду их Богом, и они будут моим народом. Не будут впредь обращаться друг к другу и брат к брату с увещеваниями. Познайте Господа. Но каждый из них будет знать Меня от мала до велика, — говорит Господь, — потому что прощу Я им преступления и припоминать грехи более не буду».
И ответьте на следующие вопросы. Кто побуждает к заключению завета? О каком законе здесь говорится? Что здесь говорится об отношениях, которые Бог желает установить со своим народом? Какое действие Бога в интересах Его народа составляет основу подобных отношений завета? Очевидно, что Новый Завет не сильно отличается от Ветхого Завета, заключенного с Израилем на горе Синай. По сути, проблема Синайского Завета заключалась не в том, что он был ветхим или устаревшим. Проблема заключалась в том, что он был нарушен. Ответы на вышеперечисленные вопросы содержатся в этих четырех стихах и подтверждают, что многие аспекты Ветхого Завета остаются и в Новом. Новый Завет в определенном смысле обновленный Завет. Это довершение, исполнение первого. Прочитайте текст, записанный в книге Иеремия в 31 главе в 34 тексте.
«Не будут впредь обращаться друг к другу и брат к брату с увещеваниями. Познайте Господа. Но каждый из них будет знать Меня от мала до велика, — говорит Господь, — потому что прощу Я им преступления и припоминать грехи более не буду».
Обратите особое внимание на последнюю его часть, в которой Господь говорит, что Он простит беззаконие и грех своего народа. Хотя Господь говорит, что напишет закон в наших сердцах и поместит его внутрь нас, Он все же подчеркивает, что простит наш грех и беззаконие, которое попирает закон, написанный в наших сердцах. Видите ли вы какое-либо несоответствие или противоречие между этими идеями? Если нет, то почему? Что значит «дело закона у них написано в сердцах»? Прочитайте текст, записанный в послании к римлянам, 2 главе, 15 тексте.
Они свидетельствуют тем самым, что требования закона записаны в их сердцах, о том же говорят их совесть и противоречия в мыслях, которые те осуждают, то оправдывают их.
Евангелие от Матфея, 5 главу, с 17 по 28 текст.
«Не думайте, что упразднить я пришел закон или пророков. Не упразднить я пришел, но исполнить. Заверяю вас, пока не исчезли земля и небо, ни одна даже самая малая буква и черточка, ни одна из закона не выпадет, пока не сбудется все. А если кто хотя бы одной, пусть самой малой, из заповедей этих не повинуется и научит тому людей, ничтожнейшим назван он будет в Царстве Небесном. Но кто следует этим заповедям и других тому учит, великим будет назван в Царстве Небесном. Потому говорю я вам, если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и книжников, не войдете вы в Царство Небесное. Вы слышали, что про отцам вашим было сказано: «Не убивай». Если же убьет кто, должен ответить перед судом. А я говорю вам, всякий, кто гневается на брата, подлежит суду. Кто скажет брату своему «глупец», должен ответить перед Синедрионом. А кто безумцем его назовет, того гиена ждет огненная. И если, придя с даром своим к жертвеннику, вспомнишь ты вдруг, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь свой дар там, у жертвенника, и прежде пойди примирись с братом, и только потом вернись и принеси дар свой Богу. Спеши добром уладить спор свой с противником в самом начале, иначе передаст тебя противник судье, а судья — страже, и окажешься ты в тюрьме. Поверь мне, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего гроша. И еще вы слышали, что было сказано: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем.
Что значит «дело закона у них написано в сердцах»? Как это изложено в прочитанных выше текстах? Глядя на библейские стихи, изученные сегодня, как вы можете использовать их, чтобы опровергнуть довод о том, что неким образом 10 заповедей, ну или в частности суббота, в свете Нового Завета теперь недействительны? Содержат ли эти тексты хотя бы намек на это? С другой стороны, как можно использовать эти же тексты, чтобы подтвердить незыблемость закона?
Понедельник, 31 мая. Работа в сердце. В то время, когда Иудея, Южное царство, были на грани уничтожения и большинство людей уведены в Вавилонский плен, Бог провозгласил через своего пророка Иеремию Новый Завет. Здесь впервые в Библии появляется это понятие. Тем не менее, когда Израиль, Северное царство, включавший 10 колен, оказался на грани разрушения, примерно за 150 лет до Иеремии, мысль о другом завете была упомянута снова Осией. Прочитайте книгу пророка Осии, 2 глава, с 18 по 20 стих.
«Тогда же вам во благо заключу договор о мире с небесными птицами и зверями дикими, с ползучей живностью всякую. Избавлю я эту землю от меча, лука и войны, чтобы спать и ложиться вы могли без страха. А с тобой обручусь я навеки, в справедливости и праведности обручусь, в любви неизменной и милосердии. Обручусь я с тобой, сделав верной тебя, и познаешь ты Господа».
Обратите внимание на схожесть того, что Господь говорит здесь своему народу, и того, что Он сказал в следующем отрывке. Прочитайте книгу пророка Иеремии, 31 глава, с 31 по 34 стих.
«Придет время, — говорит Господь, — когда я заключу с родом Израиля и с родом Иудеи новый союз. Не такой, что я заключал с их отцами в день, когда, держа их за руку, выводил из Египта. Тот мой союз они сами нарушили, хотя «Я был владыкой их», — говорит Господь. «Вот какой союз я заключу тогда с родом Израиля», — говорит Господь. «Вложу я в них закон мой и на сердцах напишу их, и я буду их Богом, и они будут моим народом. Не будут впредь обращаться друг к другу и брат к брату с увещеваниями. Познайте Господа. Но каждый из них будет знать меня от мала до велика, говорит Господь, потому что прощу я им преступления и припоминать грехи более не буду».
Какой общий образ используется здесь, и опять же, что это говорит об основном значении и природе Завета? В те моменты истории, когда непокорность и неверие народа Завета препятствовали осуществлению замыслам Божьим относительно их, он посылал пророков, чтобы объявить, что история их отношений Завета еще не завершена. Независимо от их неверности, отступничества, непокорности и непослушания, Господь по-прежнему заявляет о своей готовности установить отношения Завета со всеми, кто желает покаяться, повиноваться и иметь право на его обетование. Изучите следующие тексты. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, 19 стих.
«И я дам им сердце единое, и вложу в них дух новый. Выну из их груди сердце каменное, и дам им сердце живое».
Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 31 стих.
«И да отринет каждый из вас все грехи, которыми вы грешили, и исполнится нового духа, и обретет сердце новое. Зачем же тебе погибать, народ Израилев?»
Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 26 стих.
«Я дам вам сердце новое, и новый дух вложу в вас. Выну из вашей груди сердце каменное, и дам вам сердце живое».
Хотя они не говорят непосредственно о Новом Завете, какие элементы в них отражают принципы, характерные для Нового Завета? Господь обещает дать им сердце, чтобы знать меня, что я Господь. Он возьмет из плоти их сердце каменное и даст им сердце плотяное. Даст сердце новое и дух новый. Он также говорит: «Вложу внутрь вас дух мой». Подобная работа Божия — основание Нового Завета. Если бы кто-нибудь подошел к вам и сказал: «Я хочу новое сердце, я хочу, чтобы закон был написан у меня в сердце, я хочу сердце, чтобы познать Господа, но не знаю, как его получить». Что бы вы ответили этому человеку?
Вторник, 1 июня. Ветхий Завет и Новый Завет. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». Книга пророка Исаии, 56 глава, 6 и 7 текст. Иеремия утверждает, что Новый Завет должен быть заключен с домом Израилевым. Означает ли это, что только настоящие потомки Авраама, евреи по крови и рождению, получат обетование Завета? Нет. По сути, это было не так даже во времена Ветхого Завета. Несомненно, еврейскому народу были даны обетования Завета, но не исключительно им. Все народы, и евреи, и язычники были приглашены разделить обетование через вступление в этот Завет. Условия не изменились, и сегодня все остается так же. Прочитайте выше приведенные тексты из книги пророка Исаии, записанные в 56 главе, 6-7 тексты. и сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Какие условия в вышеприведенном тексте вы заметили для тех, кто хочет служить Господу? Есть ли действительно какое-либо различие в том, что Бог требовал от них и что Он требует от нас сегодня? Поясните свой ответ. Хотя Новый Завет назван лучшим, на самом деле нет никакого различия в основных элементах, составляющих как Ветхий, так и Новый Завет. Это тот же Бог, предлагающий спасение тем же путем по благодати. Это тот же самый Бог, ищущий людей, которые верою обретут право на Его обетование прощения. Это тот же Бог, желающий вписать закон в сердца тех, кто будет следовать за Ним, пребывая в отношениях веры, будь то евреи или язычники. Из Нового Завета мы узнаем, как евреи откликнулись на призыв благодати и приняли Иисуса Христа и Евангелие. Некоторое время они были основой церкви, остатком, сохранившимся по избранию благодати, в противоположность тем, кто ожесточился. В то же самое время язычники, в прошлом неверующие, приняли Евангелие и стали частью истинного народа Божьего, состоящего из верующих, независимо от того, какому народу или расе они принадлежали. Таким образом, язычники, что были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, были приближены через кровь Христа. Христос выступает ходатаем Нового Завета для всех верующих, независимо от национальности или расы.
Среда, 2 июня. Лучший завет. Вчера мы увидели, что в отношении основных элементов Ветхий Завет и Новый Завет были одинаковыми. Их суть в спасении через веру в Бога, который прощает наши грехи не потому, что у нас есть какие-то заслуги, но исключительно по своей благодати. В результате этого прощения мы вступаем с Ним в отношения, в которых подчиняемся Ему с верой и послушание. Тем не менее, посланник евреям называет Новый Завет лучшим заветом. Как нам понимать, что это значит? Чем один завет лучше другого? В чем состоял недостаток Ветхого Завета? Прочитайте посланник евреям, 8 глава, 7 и 8 стих.
«Если бы достаточен был первый завет, не было бы нужды в другом. Но Бог, укоряя народ свой, говорил: вот наступают дни, говорит Господь, когда свои отношения с домом Израиля и домом Иуды представлю я в Новом Завете».
Проблема Ветхого Завета заключалась не в самом Завете, а в том, что у людей было недостаточно веры в Него. Превосходство Нового Завета над Ветхим в том, что Иисус, вместо того, чтобы быть представленным только через жертвоприношение животных, как в Ветхом Завете, теперь явился Сам, принял смерть и совершает служение первосвященника. Другими словами, спасение, предложенное в Ветхом Завете, то же самое, что и в Новом. В Новом Завете, однако, Бог Завета и Его любовь, которую Он испытывает к падшему человечеству, явлены во всей полноте. Новый Завет лучше, потому что все, что было преподано через символы и прообразы в Ветхом Завете, нашло свое исполнение в Иисусе, чью безгрешную жизнь, смерть и первосвященническое служение символизировало служение в земном святилище. Сегодня, так или иначе, вместо символов, прообразов и примеров у нас есть Сам Иисус, не только как закланный агнец, проливший свою кровь за наши грехи, но как наш первосвященник, предстоящий на небесах и совершающий служение ради нашего блага. Хотя он предлагает то же самое спасение именно потому, что в Новом Завете более полно раскрывается его откровение о самом себе и спасении через него. Новый Завет превосходнее Ветхого. Прочитайте послание к евреям, 8 глава, 5 стих.
«Они служат во святилище, которое есть подобие, тень небесного. Моисей потому и был предупрежден, когда собирался устроить святилище. Смотри, было сказано ему, сделай все точно по образу и подобию того, что было показано тебе на горе».
Послание к евреям, 10 глава, 1 стих.
«В законе только тень будущих благ, а не они сами в своем подлинном виде. Потому-то хоть и приносятся постоянно, из года в год, все предписанные законом жертвы, он все равно не может привести к совершенству тех, кто приходит на поклонение к Богу».
Какое слово использует автор для описания служения в Ветхозаветном святилище? Как использование этого слова помогает нам понять превосходство Нового Завета? Подумайте, почему знание жизни Христа, Его смерти и первосвященнического служения ради нас позволяет нам понять Бога лучше, чем служение ритуального жертвоприношения животных в земном святилище.
Четверг, 3 июня. Священник Нового Завета. Послание к евреям уделяет большое внимание Иисусу как нашему первосвященнику в небесном святилище. По сути, в послании к евреям содержится наиболее ясное изложение Нового Завета, какое только можно найти в Новом Завете. В нем подчеркивается служение Христа как первосвященника. Это не просто совпадение. Небесное служение Христа неразрывно связано с обетованиями Нового Завета. Ветхозаветное служение в святилище было средством преподавания истин Ветхого Завета. Оно было сосредоточено на жертвоприношении и посредничестве. Животных приносили в жертву, а их кровь в святилище вносили священники. Все это, разумеется, было символами спасения лишь в Иисусе. Символы сами по себе не спасали. Прочитайте евреям 10 главу 4 текст.
Кровь быков и козлов не может устранить грехи.
Почему через смерть животных нельзя обрести спасение? Почему смерти животного недостаточно для спасения? Все эти жертвы и посредничество священников, их сопровождавшие, исполнились во Христе. Иисус стал жертвой, кровью которого запечатлен Новый Завет. Кровь Христа утвердила Новый Завет, вследствие чего Синайский Завет и его жертвы стали ветхими или недействительными. Была принесена истинная жертва раз и навсегда. После того, как Христос умер, отпала необходимость приносить в жертву животных. Служение в земном святилище исполнило свое предназначение. Прочитайте Евангелие от Матфея, 27 главу, 51 текст.
«И тогда завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Земля сотряслась, раскололись скалы».
Где рассказывается о том, как разорвалась завеса в земном святилище, когда умер Иисус. Как это событие помогает нам понять, почему земное святилище было упразднено? Система жертвоприношений животных была связана со служением священников и левитов, которые приносили и представляли жертвы в земном святилище от имени народа. Когда прекратились жертвоприношения, отпала и необходимость в служении священников. Все исполнилось в Иисусе, который ныне служит, внося свою собственную кровь в небесное святилище. Послание к евреям обращает внимание на Христа, как на первосвященника на небесах, который входит в святилище, внося свою собственную кровь. и вступая в качестве нашего посредника. Вот основание надежды и обетования, которое дано нам в Новом Завете. Что вы чувствуете, осознавая, что сегодня Иисус ради вас совершает служение на небесах, внося свою собственную кровь в небесное святилище? Насколько это укрепляет вашу уверенность в спасении?
Пятница, 4 июня. Для дальнейшего исследования. Разделяя с учениками хлеб и вино, Христос торжественно обещал стать их искупителем. Он заключил с ними новый завет, согласно которому все принимающие его становятся детьми Божьими и сонаследниками Христа. Благодаря этому завету они наследовали все благословения, которые небо могло даровать им и в этой жизни, и в будущей. И этот завет надлежало утвердить кровью Христа. Он должен напоминать ученикам Христа о бесконечной жертве, которая была принесена за каждого из них как сопричастного падшему человечеству. Самая впечатляющая черта этого завета мира — необычайное богатство прощения и милости, проявляемое грешнику, если тот раскаивается и отвращается от своего греха. Дух Святой описывает Евангелие как спасение через великую милость нашего Бога. «Я буду милостив к неправдам их, — говорит Господь кающимся, — и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Отвращается ли Бог от правосудия, являя милость грешнику? Нет, Бог не может бесчестить свой закон, позволяя безнаказанно нарушать его. Согласно Новому Завету, условием жизни является совершенное послушание. Если грешник раскаивается и исповедует свои грехи, он получит прощение. Благодаря жертве Христа, принесенной ради него, прощение обеспечено ему. Христос удовлетворил требования закона ради каждого кающегося, верующего грешника. Вопросы для обсуждения. Первый. Чем лучше тот факт, что закон записан не только на каменных скрижалях, а в самом сердце? Что легче забыть? Закон, написанный на камне, или закон, написанный в сердце? Второй. Со времени падения человечества спасение обретается только через Иисуса, несмотря на то, что в различные исторические эпохи эта истина открывалась по-разному. Разве с заветами происходит не то же самое? Третий. Прочтите цитату из трудов Эллен Уайт, приведенную выше. Что она имеет в виду под совершенным послушанием, необходимым для отношений завета? Кто тот единственный, проявивший совершенное послушание? Как подобное послушание отвечает требованиям закона по отношению к нам? Вывод. Новый завет — это более великое, более полное и лучшее откровение искупительного замысла. Мы, принимающие его, принимаем его верой, которая должна проявляться в послушании закону, написанному в наших сердцах.